Мы переходим к слову назидания. У меня будет беседа о крещении. Прочту я очень знакомый стих из Библии, который, я уверен, что 95% здесь присутствующих знают наизусть. Когда мы принимали крещение, мы учили его, учили так, что, ну вот я выучил 35 лет назад, и до сих пор его хорошо помню, думаю, что и вы помните. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Моя проповедь вся будет построена на этом стихе. И разрешается поднять руку, дополнить, возразить, задать вопрос. Чтобы, если получится у нас беседа, пусть будет беседа. Если нет, тогда уже будет проповедь. Итак, я на 5 слов обращаю внимание в этом стихе. Первое слово – спасает. Я помню себя в юности, когда я готовился к крещению, а потом уже и позже другие принимали крещение. Почему-то очень распространенно было, может быть, в Харьковской области, нет, я жил в Ростовской области, задавать такой вопрос. Скажи, а крещение спасает? И считался правильный ответ – не спасает. И я тогда еще не мог понять. Ну, написано «спасает», а правильно отвечать нужно «не спасает». Итак, братья, сегодня я хочу подчеркнуть, крещение спасает, поэтому оно стоит большего нашего внимания. Если какая-то истина или вещь не спасает, ну, можно обратить внимание на нее, а можно не обратить. Ну, есть же маловажные вещи в нашей жизни. Крещение к таким вещам не относится, потому что оно спасает. И раз оно спасает, к нему нужно относиться серьезно. Какой вкладываем смысл мы, говоря, или, ну, вообще христиане, или библейское слово, в слово «спасает»? Если человек находится на глубине в реке или озере и кричит «спасите», все понимают, какой смысл. Он захлебывается и сам выбраться не может. Нужно, чтобы кто-то сильной рукой или хотя бы за соломинку, говорят, утопающий хватает, хотя бы хоть как-нибудь помогли ему выбраться на землю. И когда он почувствует землю под ногами, тогда он скажет «спасен». Ну, там понятно. Он находится в воде, захлебывается и нуждается, чтобы его вытащили. Это вот и называется «спасти». Какой смысл вкладываем мы, когда говорим о спасении? Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 7 главе, ясно сказал, есть узкий путь, ведущий в жизнь вечную, и широкий путь, ведущий в погибель. Есть два пути. Но это образное выражение, путь. Это два образа жизни. Если человек живет, образ жизни его в сравнении вот с этой аллегорией, которую Христос сказал, идет широким путем, то конец такой жизни будет озеро, горящее огнем и серою. Он идет в погибель, потому что так жить нельзя. А если у него правильный образ жизни, согласно Божьего повеления, Божьих заповедей, такой образ жизни его ведет в вечную жизнь. И вот под словом «спасение» имеется в виду перейти с одного образа жизни в другой образ жизни. Здесь на земле он остается, но уже другой образ жизни ведет, идет другим путем. И переход с одного пути на другой называется спасением. Приблизительно так, если вот рыбаки затянули сеть и много рыбы поймали, ну пока сеть еще не вытащили. Ну, если это ученики были, то, наверное, ждали, пока Петр придет вытащить. Помните, случай был, да? Когда они подтянули сеть к берегу, и потом уже Петр пришел и вытащил. Ну, одно время рыба еще находится в воде, но в сети. И вот другая рыба подплывает с другой стороны сетки и говорит, вы что, равнодушно там находитесь? Они говорят, а какая разница, у тебя вода и у нас вода. Ну, вы разницу увидите, когда вас вытащат на берег. Конечно, рыба ничего сделать не может. Ну, я просто хотел показать разницу, да? И у тех вода, и у тех. Так и точно мы с вами. спасенные и неспасенные, идущие широким путем и узким путем, в одни и те же маркеты ходим, в одних и тех же костюмах ходим, теми же гривнями пользуемся, на тех же заправках машины заправляем. И одни, и другие. Только одни идут в погибель, а другие в жизнь вечную. И теперь есть возможность каждому перейти с одного пути на другой. Это называется спасение. И вот теперь мы читаем. Крещение спасает. Человек, принявший крещение, он должен перейти с одного образа жизни в другой. Или с одного пути перейти на другой путь. Ну и главная мысль у меня этого раздела моей проповеди на слово «спасает», что коль крещение спасает, оно требует или заслуживает нашего большего внимания, чтобы вникать, рассуждать, углубляться, ну коль оно спасает. Вторая часть моей проповеди. Крещение не плотской нечистоты, а мытие. Тогда, когда в мою юность задавали вопросы, спасает ли крещение, правильно бы этот вопрос задать так. Если ты не принял Иисуса Христа, но примешь крещение, ты спасешься или нет? Вот это вкладывали смысл. И ожидали, а задавали вопрос чуть-чуть неправильно. Вот это моя мысль была, что если бы спрашивали так, как я сейчас сформулировал, то есть формальное крещение спасет тебя или нет? Конечно, нет. Но сейчас я хотел подчеркнуть о том, что крещение спасает, и про каких условиях мы сейчас дальше порассуждаем. Здесь у меня вот пятый пункт – это воскресением. Так что о том, что Александр Владимирович говорил, мы дойдем. Еще есть у кого что сказать? Ну, в другом месте Писания так написано – покайтесь и докрестится каждый из вас, чтобы получить прощение грехов и дар Святого Духа. Ну, по этому выражению апостола даже видно, что ну, это как бы два шага, неотделимые друг от друга. Покайтесь и докрестится каждый из вас. Братья харьковчане, не обижайтесь, я один случай напомню. В 1977 году и харьковчане так практиковали, после чего нас братья больше не стали пускать на общение в Харьков. Я не знаю, тогда здоровец это дело здесь или еще кто. Но наши два братика с Шахтинской церкви, лет одному, наверное, 15, одному 14, поехали на молодежное общение в Харьков. Приезжают, ну, без справки, правда, ну, с устным свидетельством. Мы приняли крещение. Где? В Харькове. Как вы приняли крещение? Покаялись, был призыв, покаялись. И потом нас всех пригласили, мы приняли крещение. Ну, потом им отдельное испытание сделали и сказали, молодежь, мы вам запрещаем ездить в Харьков. Вот такой случай. Вы помните этот случай, а? Было. Я думаю, это ошибки наши. Я думаю, это наши ошибки. Вот как раз, чтобы избегать подобных случаев, я и предлагаю порассуждать поглубже о крещении. Где же мы, братья, собрались? И служители, и проповедники, и ну, вот братья, которые решают вопросы, устрояют поместные церкви, это братьям поручено. И поэтому порассуждать о таком важном вопросе, как крещение, чтобы нам не американцев критиковать, а самим поступать правильно, свято поступать. Поэтому я думаю, что эта тема стоит нашего внимания, порассуждать, что такое крещение. Идем дальше. Крещение не плотской нечистоты, а мытие. Вообще крещение связано с водой. Вот объясняет Филипп Евнуху о Господе Иисусе Христе. Там не написано, что он ему говорил. Но, видать, длительная беседа была, и он много что сказал ему о пути, о спасении. Что у него возник вопрос, вот вода, что препятствует мне креститься? Кстати, я был в Израиле 2 года назад, и с окон дома, где я у пресвитера жил, у Рагима, с окон дома видна та дорога, по которой шел Евнух и Филипп. Вот, там дороги не меняются, потому что ну, покрытие меняется, а направления дорог нет, потому что там горы, и как в древности избирали дорогу с наименьшими сопротивлениями, так и сегодня. Ну, может, где-нибудь там чуть-чуть пригорок срежут современными бульдозерами. А в общем-то дорога, и вот, говорит, вот по этой дороге шел Филипп и Евнух, потому что эта дорога ведет в Африку. И вот этот евнух ехал этой дорогой, и говорит, вот вода. Итак, и сошли оба в воду. Связано с водой, и тут вдруг ни плотской, ни чистоты, а мытье. Конечно, если крещаемый придет с запыленными ногами, то, я думаю, с воды он выйдет более чистое. Пусть не идеально чистое, потому что не в горячей воде и не с мылом, да? Но все равно пыль может смыться. Я думаю, не об этом идет речь. Ни плотской, ни чистоты, а мытье. Я понимаю, что идет речь о делах плоти, которая пачкает нашу душу. Как в послании к Галатам Павел написал, дела плоти известны, они суть блуд, нечистота и так далее. Вот эта нечистота, ну, грехи наши, то Петр говорит, крещение не омытие плотской нечистоты. Что это значит? Ну, я помню, один человек сильно просит преподать ему крещение. Мы ему говорим, ты не готов. Почему? Ну, ты курить бросил или нет? Братья, у меня есть такая вера, как приму крещение, и все, как обрежет. Нет, дорогой. Крещение не плотской нечистоты, а мытье не обрежет. Крещение тебе не поможет. Нет, не потому, что крещение мало силы имеет, оно назначения такого не имеет. Бог не для этого определил крещение, чтобы омыться или освободиться от каких-то грехов. Крещение не плотской нечистоты, а мытье. Подходит ко мне один молодой человек, он уже несколько лет подряд просит и просит преподать ему крещение. Я ему задаю вопрос, когда последний раз выпивал? Павел Николаевич, понимаешь, вот я много раз каялся уже, а вот и последний раз как покаялся, вот такое свидетельство получил, все, я свободен. Не отвечай на вопросы, которые я тебе не задавал. Ответь на мой вопрос, когда последний раз выпивал? Вот понимаешь, Павел Николаевич, вот такую твердость в духе имею, что я свободен. Ты на мой вопрос ответь. Ну, опустил глаза, помолчал и говорит, вчера не преподадим крещение. Ну, я свидетельство от Бога имею. Как приму крещение? Все. Нет, ошибаешься. Если его утвердить в этом свидетельстве, он разочаруется. Почему? Потому что крещение такой функции не имеет. Крещение не плотской нечистоты, а мытье. А что? Что является омытием? Два средства Бог нам дал. Первое – это кровь Иисуса Христа. Первое послание Иоанна. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. А второе – Слово Его. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Итак, что омывает кровь и что омывает Слово? У Бога во всем четкий порядок. Иногда мы можем не понимать, но это небольшая беда. Нет, если есть возможность понимать, надо изучать Священное Писание. А это тяжелый труд. Вникай в себя и в учение. Вникать в учение – это труд большой. Ева хотела получить легким путем знания. Вкуси плод и плод познания добра и зла. Легкий путь приводит к таким бедствиям, как Еву привел. И поэтому надо трудиться, изучать. Но если даже до конца мы не понимаем, или сегодня мы что-нибудь новое услышим, это не значит, что теперь наш опыт неправильный. Бог расставил все на свои места, и по законам Божьим все срабатывает. Итак, что очищает кровь и что очищает слово? Кровь очищает от всякого греха. Если я украл, обманул, сквернословил, блудные мысли имел и так далее, это мои грехи, за которые я должен каяться. И кровь Иисуса Христа омоет. Что это значит? 2000 лет назад, там в Палестине, на горе Голгофе, пролилась кровь Иисуса Христа. А сегодня она и в Европе омоет, и в Америке омоет, и в Африке. Как это срабатывает все? Очень просто. Смерть Иисуса Христа, которая связана была с пролитием крови, в очах Бога Отца имеет большую ценность. И юридическую ценность, и не только юридическую. Большую ценность. И когда грешник кается во имя Иисуса Христа, святой Бог прощает грехи, потому что пролита за эти грехи кровь Сына Его, которую Бог ценит. Вот то, что Бог прощает, абсолютно прощает, незаслуженно. Вот это называется «омывает кровь Иисуса Христа». А как очищает Слово? Вы уже очищены через Слово. А Слово очищает так. Мы когда читаем послания апостольские, читаем Евангелие, читаем Деяния апостолов и другие книги, и даже Ветхого Завета, это Слово имеет влияние на нашу душу. Мы с вами родились все с испорченной душой, грязной и грешной. И если ничего не делать, мы погибнем. Ничего предпринимать не нужно, чтобы в ад попасть. А чтобы перейти на путь, ведущий в небо, нужно делать. И вот одно из дел – это нужно менять свои взгляды, позиции и понимания. И чтобы наши внутренние позиции формировались под влиянием Слова Божьего, под влиянием заповеди Господней, учения евангельского. Вот это Слово очищает. Ну, пример приведу. Я призвался в армию в 20-летнем возрасте. Ну, кто служил в армии, знает, что когда один призыв, а у нас так получилось, нас 5 человек одного призыва, и все с Ростовской области, и все попали водителями. И мы так сдружились, 5 человек. И тяготы новичка армейского мы вместе переживали, и созревание в армейской жизни мы вместе переживали, вместе спать ложились, вместе спали, вместе подъем делали, вместе получали и так далее, и так далее. И все вместе, то мы так сблизились, дружились, что мы до сих пор, вот я недавно заехал, уже прошло больше 30 лет, я заехал к своему сослуживцу там в Ростовской области, в селе. Уже у меня 8 детей было, мы со всеми детьми возвращались со свадьбы, племянницу замуж выдавали на Кавказе, и заехали к нему. И вот мои дети наблюдают, какая наша встреча была. Он сразу меня не узнал. Я узнал, потому что я к нему заехал, а он же не ожидал. Он сразу меня не узнал. Я смотрю, дед какой-то. Ну, я догадался, что это он, а он не догадался. Я ему когда сказал, кто я, как он набросился, обнимались. Но не христианин, а мы все равно целовались. Мы служили вместе. Правда, он и на собрание со мной ходил, там, в Канске, в армии. И даже его в милицию забрали. Я был в гражданке, он военный. Меня не забрали, его забрали. И вот мы настолько близко знаем друг друга. Вот когда мы вместе призвались, и теперь больше узнаем друг о друге. И настал тот момент, когда обо мне узнали, что я 20-летний парень, женщины не знаю. Они говорят, ты больной. Ну как, тебе 20 лет? Я говорю, слушай, а мне кажется, что ты больной. Нет, ты больной. Ну давай рассудим. Других ребят зовут, рассудите, кто из нас больной. Ну давайте. Вот я обосновываю свою позицию. Я когда-то буду женат. Я храню верность жене своей, даже теперь уже. Ну, приятно ж моей жене будет знать, что она у меня первая. Приятно. Я еще не знаю, кто будет моя жена, но я теперь уже храню верность ей. А он гуляет. И жена его будет знать, что она не первая у него и не десятая, да? Скажите, кто из нас больной? Они говорят, ты больной. Да ну что вы, хлопцы, ну как? Да, ты больной. А как вы думаете, кто из нас больной? Они. А почему мы по-разному понимаем? Они и мы, а? А мы очищены Словом. Мы читаем Слово Божье, а Слово Божье говорит, что это грех перед Богом. О, не буду делать, да? А они не читают. И они искренне верят, что неправильно поступают. Ну как, жизнь проходит, а ты удовольствия себе не ищешь. Итак, мы по природе своей неправильные имеем взгляды, позиции, и мы нуждаемся в очищении. И Христос говорит, вы очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Итак, за соделанные грехи мы каемся, и кровь очищает, а неправильные взгляды понимания Слово очищает от всей этой примеси мирской, греховной, нечистой. Очищает Слово. А крещение не очищает. У него нет такого назначения. У меня есть родственник, который женился, будучи членом церкви, а потом отпал, и уже 30 лет он и в мир не ушел, но отлучен. И вот он мне делился, как так получилось в его жизни. Он говорит, я сильно тяжело работал, ну, сразу после армии пришел, начал строиться, а он сын верующих родителей. Родители у него верующие, а он мирской парень. И начал строиться. И вот строиться один. Я изнемогал. Я прибегу с работы. Потом до 12 до часа ночи работаю. Свой дом делаю. Мне так тяжело было. И вот я уже доходил до предела обессиливания. А тут верующие идут на собрание. А я на брештовке. И они говорят: слушай, дорогой, когда ты закончишь вот это вот мытариться? Ты к Богу приди, и сразу все легче станет. Точно, что ли? Конечно. И я пошел. Ему пообещали, что станет легче. Я покаялся, и крещение принял, и жениться еще успел. А легче не стало. Кирпичи такие же тяжелые, и камни тоже, и бревна тяжелые. И мне легче не стало, а мне пообещали, верующие, тебе легче станет. Я разочаровался, и все, и ушел от Бога. Его обманули. Бог не обещал, что легкая жизнь будет, правда? Ну, может быть, он их не понял. Они думали, что душе будет легче, а он в это время изнемогал от того, что бревна тяжелые. Они сказали: тебе будет легче. Вот так и мы можем обмануть человека. Ты прими крещение, все наладится. Ничего подобного. Крещение такой цели не имеет. И человек, если в это поверит, он разочаруется потом, и мы будем виноваты, мы его обнадежили без основания. Итак, крещение не плотской нечистоты, а мытие. У крещения есть другие цели и другое назначение. Я готов переходить к следующей ступени. Итак, следующая мысль. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Вот интересно, что сформулировано здесь так, что на первый взгляд трудно понять. Или добрая совесть обещает, или человек обещает добрую совесть. Крещение не плотской нечистоты, а мытье, но обещанию Богу доброй совести. Когда-то я рассуждал, думал, как же все-таки правильно. Или добрая совесть обещает, или человек обещает добрую совесть. Ну, а теперь я согласен, что перевод очень правильный. И до, и после крещения должна быть совесть добрая. И вот эту часть я делю на два раздела. Первый раздел – до крещения, второй – после крещения. Итак, к крещению человек должен подойти уже с доброй совестью. Поэтому покаяние и развязывание узлов греховных – это все должно произойти до крещения, чтобы уже совесть добрая была. Что я имею в виду развязывание греховных узлов? Вот однажды исповедуется мне молодой человек перед крещением, что я в подростковом возрасте сделал такой грех. Украл у верующих магнитофон. Я выследил, когда их дома не будет, а он сын верующих родителей, и забежал и украл магнитофон. В то время магнитофон кассетный, даже, по-моему, двухкассетник, это была редкая и дорогая вещь. И вот я украл у них магнитофон. Я говорю: ну и что? Ну, покаялся в этом. А дальше что? Ну, исповедался. А дальше что? Ну, все. Как все? А магнитофон? Так я ж покаялся уже. Да? Ну, понятно. А магнитофон когда отдавать будешь? Надо отдавать или не надо, братья? Надо отдавать. Закхей хорошо сориентировался, да? Кого обидел, воздам четверо. Закхей знал, кого обижал. И знал, насколько обижал. И арифметику знал, умножить на 4, да? Кого обидел, воздам в четверо. Поэтому не будет совести доброй, если украл и не рассчитался. Надо узлы все развязать. Кто-то кого-то побил и поисповедался служителю. Нет, надо там покаяться. Надо признаться, надо поисповедоваться человека, которого обидел. Мне сейчас рассказывали братья, в одном объединении собрались на библейские курсы. И так благословенно курсы пошли, и много покаяний было. И вот один кается: братья, я сильно большой грешник, не приветствуйте меня. Ну хорошо, не будем приветствовать, потом расскажешь. Ну наедине братьям... Не, он при всех исповедовался, при всех. Говорит: ну с одним человеком у нас было, ну какие-то отношения такие, и я его стал бить, член церкви. И он, говорит, стоял на коленях и умолял меня: ты же верующий, не бей. И я его бил. Ну, братья говорят: хорошо, что ты покаялся, но с библейских курсов его отправили. Езжай к тому человеку и кайся. И если ты там повреждения сделал, восполни все, наладь отношения. То есть, ну, правда, это случай такой, что он уже был членом церкви, но я сейчас опять возвращаюсь до крещения. К крещению нужно прийти с доброй совестью. А потом, и потом хранить добрую совесть. Почему это важно? Вот как раз вот здесь мысль ту, которую говорил Александр Владимирович. Пока Евгений Васильевич читал, я посмотрел свой конспектик и нашел, что одну мысль упустил. Она важная. Чтобы совесть была добрая, нужно принять верой оправдание. Я на эту тему долго не буду останавливаться, потому что я знаю свою слабость. Это любимая тема в моей жизни. Если я сейчас соскользну на нее, я могу у вас много времени забрать. Но общими фразами скажу. Если мы будем основываться на свою праведность, мы никогда не осознаем себя праведниками, и поэтому совесть будет всегда нас осуждать. А это уже недобрая совесть, если осуждает. А если мы верой примем праведность Иисуса Христа, как написано в Римлянам 5 глава, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Или как в Филиппийцам 3 главе 9 стихом сказано, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере. Ну, эта тема известна братьям, поэтому я думаю, что сейчас я не буду долго останавливаться. Но это важно, чтобы мы, покаявшись, исповедавшись, развязав узлы, приняли праведность верой. Потому что наша праведность, которая от закона, она не даст нам успокоения совести. Потому что мы еще несовершенны и будем падать, и падать, и грешить. Но как идти путем освящения? Это после крещения. Во второй половине этого раздела я об этом немножечко поговорю. Но еще раз повторяю, если человек не будет наставленный в вере, принять верой праведность, тогда он не сможет иметь добрую совесть. Что значит принять верой праведность? Еще чуть-чуть. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Нужно покаяться, развязать узлы, а потом уверовать. Нет, не наоборот. Не уверовать, потом покаяться, а покаяться, а потом уверовать. Это зависит вот от чего. Смотря о какой вере мы говорим. Если мы говорим о вере в Бога, конечно, такую веру надо иметь до покаяния. А иначе покаяться человек не будет. О какой вере я говорю? Вера, которой нужно уверовать после покаяния. До покаяния этой верой не уверуешь. Для того, чтобы стать праведником, во что я должен уверовать? Покаявшись, уверовать. Во что? Ну, давайте я скажу. Уверовать в то, что я праведник. Праведностью Иисуса. Ну, есть разница, поверить в то, что грехи простил, или то, что я праведник? Я думаю, чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. И вот на эту такую ясную, твердую веру иногда дерзновения не хватает. Православные вообще теряются. Я помню, на благовестии в Большом доме культуры, еще в Ростовской области, очень много людей было, и я проповедовал на тему об оправдании. Ну, как мог, проповедовал, объяснял. И, знаете, неплохой диалог завязался. Они говорят, нам кажется, что твои выражения слишком дерзкие. Ну, какой ты праведник? Какой с меня праведник? Но ведь это суть Евангелия, что мы спасаемся не своей праведностью, а праведностью Иисуса Христа. И этот факт мы принимаем верой. Без этой веры, без оправдания по вере, мы доброй совести иметь не сможем. То есть правильные акценты расставить. Ну, я думаю, об этом достаточно. Да? Или если о праведности и об оправдании у вас есть, что можно сказать? Да, пожалуйста. До крещения мы подходим с доброй совестью. И на чем строится наша добрая совесть? Вот это я пытался объяснить. Когда мы слышим какие-то объяснения, или сами мы дошли до познания истины о крещении, и я вижу, что что-то неправильно, значит, нужно дополнить, поправить. Если мы станем на эти рельсы, как Анатолий предлагает, перекрещивать, мы запутаемся капитально. Потому что, кто-то в искушение впал, вспомнил еще какой-то грех, братья, перекрестите. И мы как пойдем потом, пока наставим всех в вере, мы по 5, по 15 раз всех покрестим. Этого не стоит делать. Давайте тогда чуть-чуть остановимся, сейчас я отвечу потом-то. Смотрите, братья, я так еще иногда говорю. Нужно искреннее покаяние, искреннее, подчеркиваю, и вера. И когда скажу искреннее, надо объяснять, что такое искреннее. Потому что иногда дьявол смущает, ты не искренне покаялся. Ты смотри, у тебя тут победы нету, тут победы и тут победы нету. Ты не искренне покаялся. И человек опять не на твердом основании. Что я имею в виду искреннее покаяние? Когда-то я беседовал с сестрой, она мне задает вопрос, а может быть я не искренне покаялась? Я говорю, если ты задаешь такой вопрос, точно искренне каялась. Потому что кто каялся не искренне, тот знает это. Ну, хитрил. Вот Михаил Сергеевич рассказывает один пример. Как-то в издательство «Христианин» попал человек, неискренне покаявшийся. То есть он сын верующих родителей, но очень смышленный, сильный технарь. Его вызвали в КГБ и тайный сговор с ним сделали. Хочешь, мы тебя все устроим, в институт устроим, поможем закончить на отлично, дадим тебе руководящую должность и хорошую квартиру в городе. Хочешь? Хочу. Ты должен теперь покаяться, принять крещение. Так как ты технический человек, умный, пробиться в издательство и выполнить некоторые задания наши, которые мы тебе потом скажем, что тебе нужно в издательстве. Как ты выполнишь эту задачу, возвращайся домой, поступаешь в институт, и мы тебе карьеру гарантируем. И он пошел каяться. Это искренне или нет? А он знает, что это не искренне? Конечно, знает. То есть, если человек кается не искренне, он планирует одно, а делает другое. А дьявол ловит искренние души. Тогда, когда у них нет победы, а он говорит, ты, наверное, не искренне покаялся. Если ты сомневаешься, уже это говорит о том, что ты искренне каялся. Кто каялся хитро, тот это точно знает. А если искренне каялся, ну, недопонимал библейские истины, поправить надо. Если человек вспомнил через 20 лет после крещения, что он не вернул украденную вещь, пойди верни, и все, перекрещиваться не надо. Если вдруг человек обнаруживает, что он не очень ясно понимал какие-то духовные процессы, это не значит, что ему нужно перекрещиваться. А доработать и дальше пошел. Пожалуйста, Артем. В Совете Церкви есть решение у нас. Пришедших из других течений, это из харизматов, пятидесятников или адвентистов седьмого дня, а тем более свидетелей Иеговы, мы обязательно перекрещиваем. То есть раньше у нас такого не было и принимали из пятидесятников, не перекрещивая. Ну, потом практика жизни показала, что это неправильно, и в Совете Церквей принято решение. Ну, об этом мы на совещании говорили служителям, что так как там учение неправильное, то нужно теперь наставить в правильном учении и преподать крещение. Приезжаю я в Сумской области в одном городке, они знали, что мы должны приехать с Анатолием Алексеевичем, это Лебединским пресвитером, он у них ответственный за Сумскую область. Мы вместе приехали, а нам братья говорят, еще, кроме всех вопросов, еще один вопрос есть. Вот человек пришел от регистрированных к нам, но он год всего регистрированных побыл, а 20 лет у пятидесятников был. Но они его приняли не перекрещивая, а у нас решение есть перекрещивать, а он у баптистов не принимал крещение. Что нам делать? И мы знали, что вы скоро приедете, и ждем вас, что вы скажете. Ну, я с братьями-служителями поговорил, и мы, ну, так согласились, и ему делаем предложение. Позвали его и говорим, вот мы сейчас тебе расскажем, а как ты решишь, так мы и поступим с тобой. Если бы ты пришел к нам от пятидесятников, мы бы перекрещивали тебя, однозначно. Но так как ты пришел из баптистов, то вот наше рассуждение. Я ему случай просто рассказал. Один человек принимал крещение тогда, когда еще решения в братстве не было. Это было лет 30 назад. Принял крещение у пятидесятников, а потом перешел в нашу церковь. И лет, ну, много лет, не один десяток лет был чином церкви. И пришло время ему умирать. Позвали служителей совершить молитву. А он говорит, братья, у меня есть вопрос, который меня мучает. Какой? Я принимал крещение у пятидесятников. А я ясно понимаю это лжеучение. А он уже при смерти, последние вздохи делает. Уже не покрестишь его. Ну, говорит, ну, уже предадим Богу, как будет. А он говорит, а меня это тревожит. Человек перед вечностью, а его тревожит вопрос. Вопрос серьезный, да? Ну, они его проводили в вечность, конечно, не перекрестили, потому что он уже в состоянии таком физическом был. Этот брат говорит, я все понял. Братья, перекрестите меня. А я тогда посоветовал, знаете как, чтобы это маленький городок, все там знают друг друга, скажут, был верующим, он уже 20 лет он был у пятидесятников, а теперь год у баптистов, а теперь, я говорю, покрестите его ночью. Поедьте, братья-служители, преподайте ему крещение, а потом в церкви возложите руки, и все. И он не будет мучиться, и не будет разговоров в селе. Ну, так решили, так они сделали. Пожалуйста. Ну, о рождении свыше чуть-чуть дальше у меня будет. У нас же еще тут воскресение Иисуса Христа, там мы поговорим и о рождении свыше. Но в практической жизни, я думаю, ну, я бы так этого человека наставлял, что мы перекрестим тебя не потому, что ты не в должном состоянии был, а потому, что преподавали крещение тебе лжеучители. Ну, там нужно, конечно, нам разобраться. На самом деле это лжеучители. А может быть, они не лжеучители, ну, тогда и признать, это нормально. Поэтому нам нужно еще разобраться, кто его крестил. Потому что все равно от наставления много зависит. От наставления. Иногда спрашивают, скажите, среди православных будут спасенные или нет? Я на этот вопрос отвечаю так. А Бог меня не ставил вести книгу жизни. Я не вправе распоряжаться, буду там спасенный или нет. Но Бог меня поставил правильно проповедовать. И поэтому я хочу сказать, ходи в нашу церковь, где правильно проповедуется. А не решай вопрос там спасенный, то Бог решит без нас. Но мы сейчас дальше чуть рассуждаем. После рождения свыше должно быть крещение. И крещение, оно имеет большое значение, о чем мы сейчас поэтапно и говорим. И когда преподают крещение лжеучители, вот как раз об этом у нас в Совете Церкви и есть принято решение, чтобы не признавать того крещения. Потому что преподавали учители, которые ложно учат. Ну, допустим, пятидесятники, да? У них догматически это утверждено, что если человек не говорит непонятными языками, он не крещенный Духом Святым. Это не просто там слухи, а это догматически утверждено. И поэтому мы не можем признать это учение за евангельское. Мы остановились на том, что нужно к крещению подойти с доброй совестью. И после крещения теперь мы пообещали Богу хранить добрую совесть до конца своих земных дней. И это тоже содержит крещение. Это обещание Богу доброй совести. Что это значит? Заключается завет между Богом и человеком, вечным Богом, всемогущим и святым, и простым человеком, рожденный с греховной душой, ну, покаялся, получил прощение и оправдание по вере. И теперь с этим простым человеком, у которого масса еще грехов непобежденных. А если кто-то будет возражать, что неправильно я сказал, масса непобежденных грехов. Я могу эксперимент провести. Ну, допустим, попросить поднять руку, кто из вас уже не гневается, не психует, не раздражается. И я думаю, тут быстренько мы определим, что мы совершенства не имеем. И вот теперь нужно заключить завет Богу с человеком, прощенным человеком. Ну, если чуть добегая наперед по моей беседе, рожденным свыше, заключить завет. И Бог требует от человека только одно условие, только одно обещание. И Бог дает ему со своей стороны обещание. Что я обещаю Богу? Добрую совесть. А Бог – вечную жизнь. И обратите внимание, Бог обещает вечную жизнь при условии, если я сохраню свое обещание. Он не говорит, если хоть как-нибудь доползешь до врат Царствия Небесного, я тебя приму. С момента крещения и до входа в Царство Небесное Бог берет на себя ответственность. Такими словами, из руки моей никто не похитит. Разве это не Божье обещание? Или, допустим, такое. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но в искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Бог берет на себя эту ответственность при одном условии, если ты сохранишь добрую совесть. Итак, человек, имеющий добрую совесть, может сознательно грешить или нет? Может, может. Грешит и грешит сознательно. Может грешить, но он будет учиться побеждать грех. Это школа. Он будет учиться, но пока еще не все получается. он грешит. Но человек, имеющий и хранящий добрую совесть, он расположен к покаянию. Вот раз распсиховался, плохо, грех, грех. Но он сразу кается, у жены просит прощения, у Бога просит прощения. Он расположен к покаянию. Есть люди, которые настроены так, что он всегда прав. Человек, который трепетно хранит добрую совесть, он больше расположен к покаянию, чем защищать что-то свое или свою правоту. Он больше расположен к покаянию. Ну, даже потому, что когда мы оцениваем меру вины своей, мы ошибаемся, потому что мы все по природе эгоисты, и нам трудно видеть и сознавать свою вину. Вот я приведу такой пример. Поссорились муж и жена. Поссорились так, что уже поняли, что без помощи посторонней они не смогут примириться. Ссора длилась длительное время, они продолжали оскорблять друг друга, и никак не шел ни разговор, ни примирение. И пригласили служителя, чтобы он помог. Служитель беседовал, а потом ему такая мысль пришла и задает: скажи, мужу задает вопрос, во всем она виновата или твоя вина есть? Ну, я не сказал, что она только, в чем-то я виноват. Определи в процентном отношении, сколько процентов твоей вины, сколько ее вины. Он подумал, ну, 15% моей, а 80% ее. О, дедушка говорит, отлично, я запишу. 15% мы нашли вину. Записал 15%. Жене говорит, а как ты думаешь, сколько процентов его вины твоей? Она говорит, 95% его, а моей 5%. О, еще 5 нашли. 15 плюс 5, 20, а 80 где? На неправильную оценку. 80%, понимаете? Вот такие мы. И поэтому, если человек хранит добрую совесть, потому что Богу обещание дал, он будет расположен каяться и не будет бояться лишнюю вину на себя взять. Она не будет лишней. Ну, еще один пример тогда скажу. Когда я приехал в Харьковскую область жить, это было 20 лет назад. Вот на этот Новый год будет 20 лет, как я переехал в Харьковскую область. И одной семье, на мой взгляд, так мне казалось, я много уделял внимания, беседовал с детьми, тогда дети были в подростковом возрасте, ну, сейчас, конечно, уже очень взрослые, беседовал и по-дружески, и много уделял внимания. И мне в голову даже не пришло, что у отца этого семейства есть ко мне какие-то обиды или претензии. Но однажды мы с ним встретившись, он мне стал высказывать свои обиды на меня и сказал так: я прошу, чтобы ты меня не перебивал, выслушал до конца. А я как раз этому и учился. Ну и молился: Господи, помоги мне всегда уметь выслушать человека до конца. Ну, вы знаете, когда выслушаешь его, переживание легче, а когда обвинение в твой адрес, труднее чуть-чуть. Ну, как раз я учился, и поэтому я ему гарантию дал: не переживай, говори, я тебя выслушаю до конца. И он мне говорил 3 часа. И там ты неправильно поступил, и там, и там, и там. И я сразу, у меня закипит в душе. Прикусил язык, молчу. Дальше, дальше. А потом уже час, второй час обвинения. И я думаю, в общем-то, не на пустом месте. Правда, и там была моя ошибка. Вначале я не видел. И там, и там. И к концу беседы я понял, что эта беседа мне нужна была. И я во многом увидел свою вину, свою неправоту. Ну, он закончил. Ну, 3 часа я уже сказал, он высказывал мне. Ну, он там с примерами, с сравнениями, с аллегориями. Ну, так, богатая речь такая, все. И потом говорит: у меня все. Если ты хочешь что сказать, скажи. Я говорю: хочу, хочу. Я тебя сердечно благодарю. Эта беседа мне нужна была. В начале беседы я был не соглашался с тобой, просто молчал. А к концу беседы я понял, что я во многом был неправ. Ты меня прости. И он заплакал и говорит: прости, я много лишнего наговорил. И мы с ним помолились вместе и с тех пор больше не ссорились. Никогда. Итак, братья, человек, хранящий добрую совесть, он расположен к покаянию. Ему не нужно часами доказывать, что ты виновен. Он трепетно хранит совесть, он Богу пообещал. сохранить добрую совесть. Итак, что такое освящение? Ибо воля Божия есть освящение ваше. Вот как раз Александр говорил на эту тему. Святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще. Это путь освящения. И если мы закончим Евангелие только оправданием, но не пойдем путем освящения, это не полное Евангелие. Освящение Дух Святой совершает в жизни человека таким образом. Он работает, Дух Святой, через совесть мою и твою. И если я отвергаю добрую совесть, я Бога отвергаю. Я слышал такое выражение, и мне понравилось оно, когда служитель говорит молодежи: молодежь, когда я вам говорю свое мнение, вы вправе рассуждать, я правильно говорю или нет. Но если я из Библии читаю, не рассуждайте, принимайте. Библейское слово. Кто с Богом спорить будет? Так вот, отвергать добрую совесть, когда ты знаешь, что Бог тебя этому учит. Ну, разве нужно большую науку знать, чтобы когда человек открывает порнографический сайт какой-то и смотрит порнографию, что ты отвергаешь добрую совесть? Разве для этого наука какая-то нужна? Разве нужно доказывать об этом? Это все знают, без исключения, что это нарушение воли Божьей. Или когда идет на обман какой-то, на махинации какие-то идет. Да все знают, что это неправильно. Божья воля ясна для нас. Только нужно покориться. Пусть в ущерб, пусть материальный ущерб будешь вести, ущерб в интересах, ну, что-то интересненькое хотелось посмотреть. Пусть в ущерб, но отвергать добрую совесть нельзя. А если получилось, каяться надо быстрее. Исповедоваться нужно, каяться нужно. Налаживать опять с Богом отношения, потому что если отвергаешь добрую совесть, вот что тебя ожидает. Меня и тебя. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Как некоторые, отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере». Итак, каждый человек, христианин, имеющий добрую совесть, потому что к крещению мы уже рассуждали с вами, он должен подойти с доброй совестью, он берет направление, он формируется или расположенность к покаянию и трепетно хранить добрую совесть, или расположенность к отвержению доброй совести. В какой момент у него произойдет кораблекрушение, не знаю. Трудно проследить, даже, наверное, невозможно. Просто нужно самому знать и других увещевать, не ходить этим путем отвержения доброй совести. Бывает, человек годами жил так, а потом покаялся и восстановилось общение с Богом. Я не могу этого объяснить. А у другого сразу крах, веру потерял и все. И я знаком с такой одной бывшая сестра, и казалось и хорошая сестра, богобоязненная. Потом потеряла веру, она много плакала, кого только не просила, помогите мне, веру потеряла. И дошла до психбольницы, и уже годами там, ну и сейчас я у Вити спрашивал, это в Шахтинской церкви. Он говорит, так она и не восстановилась, так и не восстановилась. Это уже лет 25 она. В таком состоянии все. Она, на первый взгляд, хорошая была, сестра, да? То есть, когда произойдет кораблекрушение в вере, не знаю, но это путь неправильный. Итак, крещение – это обещание Богу доброй совести. Сохранишь добрую совесть – чуток будешь. Дороже всего в жизни – это не отвергать добрую совесть, не отвергать заповеди Божьи, Бога не отвергать. И Бог обещает довести тебя. Итак, освящение – это школа, в которой мы учимся духом умерщвлять дела плотские, учимся. В которой мы учимся поступать по духу, а не по плоти. Принимать решения в пользу Бога, в пользу духа, а не по плоти. Мы учимся. А когда учимся, бывают и удачи, и неудачи. И написано: праведник и 7 раз упадет и встанет. Но если не будет отвергать добрую совесть, отвергни добрую совесть. Кораблекрушение в вере может произойти. Ну, по этой части у меня все, пожалуйста, братья. Кто хотел добавить, что... Продолжаем дальше, братья. Осталось у нас 2 пункта, и я постараюсь кратко их сказать. Крещение есть обещание. Зачем Бог требует пообещать? Вообще обещания имеют большое значение. Ну, вначале я хочу рассмотреть как бы чуть-чуть не по тексту, почему Бог нам обещает, а потом, почему Бог требует, чтобы я пообещал. Вот, допустим, Бог решил в своем божественном совете народу израильскому отдать для места обитания землю ханаанскую. И пообещал Аврааму, потомки твои будут здесь жить. И нужно было еще 430 плюс 40 по пустыне, 470 лет ждать. А Бог пообещал. Это обещание передавались поколение в поколение. Бог пообещал. И в Египте в рабстве мы долго не будем. То есть долго будем, но не всегда. Придет день, и Бог выведет нас, и будем жить в земле ханаанской. А почему? Бог мог бы так сделать, никому ничего не обещать, а прошло время, раз и поселить. Я думаю, что мог бы, Бог же всемогущий. Но Он делает почему-то по-другому. Обещает, и нужно ждать. Так точно и прихода Мессии. Бог обещал много раз, еще Адаму, потом Аврааму, и Моисею, и другим пророкам, и Давиду. Обещал Бог, придет Мессия, и люди ждут, ждут, ждут. Ну, во-первых, когда пообещает Бог, есть какая-то ясность. А если бы не обещал, мы бы не знали даже, что нас завтра ждет, да? А Бог пообещал. А во-вторых, таким образом Бог укрепляет веру человека. А наши с Богом отношения строятся исключительно на вере. Без веры Богу угодить даже невозможно. И вот для того, чтобы росла вера, Бог пообещает и исполнит одно, другое, третье. И у человека растет вера. Даже когда он слышит свидетельства других, как Бог пообещал и исполнил. И укрепляется вера. И это необходимо для человека, вера. А зачем Бог требует, чтобы мы обещали? Ну, во-первых, это нас ставит под ответственность. Вот, допустим, меня просят, брат, надо срочно приехать в такую-то церковь. А я скажу, знаю, что нужно, но не обещаю. Или скажу, обещаю, приеду. Как лучше? То есть не обещаю, это значит, ну, никакой ответственности, правда? Ну, получится, приеду, не получится, не приеду. Я не обещаю. А Бог говорит, не пойдет. Если ты хочешь жить в союзе с Богом, ты должен обещать. И не говорить, я не обещаю, а ты должен пообещать. И вот бывает так, я запланировал посетить какую-то церковь, у меня есть вопросы. И вдруг другая проблема, более острая, я отменяю план свой и выполняю другой вопрос. А если я пообещал, уже я вряд ли отменю. Я говорю, не могу, я пообещал. Ну, бывает, приходится менять, тогда я звоню туда, извиняюсь, прошу разрешения перенести вопрос. Такое бывает. Ну, в общем-то, это все равно меня ближе привязывает. Я пообещал. А тем более Богу Святому, Всемогущему. И мы должны ясно сознавать, я Богу пообещал хранить добрую совесть. И когда у меня искушение, какой-то грех сделать, то, что я Богу пообещал, это должно нас удерживать. Это не просто Божье пожелание и даже не повеление, а мое обещание. Я Богу пообещал. И это должно удерживать нас от всякого рода греха. Ну, вот так вот приблизительно по обещанию. Я думаю, что эта тема обещания может быть шире. Но я сказал, я кратко скажу. Но если очень кто-то хочет добавить, добавьте. Итак, крещение – это обещание. И теперь остался один пункт. Спасает воскресением Иисуса Христа. Что это значит? В послании Петра, первое послание, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Бог возрождает душу воскресением Иисуса Христа. Я уже говорил, что у Бога во всем порядок, свое устройство. И на каждое действие есть основание. Для прощения грехов основание – смерть Христа. Для рождения свыше основание – воскресение Христа. И поэтому, если человек желает принять крещение, которое спасает и которое связывает с Богом обещанием, то человек должен обязательно пережить рождение свыше. и чтобы и смерть Господа действовала в нас, о котором вот Александр неоднократно сегодня уже напоминал, да, и жизнь Его. То есть, чтобы принять жизнь Божью. Что такое рождение? Рождение – это начало новой жизни. Если это рождение свыше, это новая жизнь от Бога. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. И когда человек принял Иисуса Христа, это возможно на основании воскресения Иисуса Христа. Если человек рожденный свыше, и очевидно, Христос в вас, тогда такого человека можно преподавать крещение. Если этого еще не произошло, или мы понять не можем, у него есть Божья жизнь или нету, или он только рассчитывает, если крещение приму, тогда я пить брошу или курить. Тогда такой человек не готов принять крещение. Крещение спасает воскресением Иисуса Христа. То есть, если человек рожден свыше, имеет Сына Божия в сердце своем и имеет Божью жизнь в себе. Все, что я хотел сказать по этой теме, я закончил. Если у вас есть вопросы или дополнения, скажите, потом пообщим и помолимся. Об этом мы уже говорили. Если формально принял крещение, мы Бога не заставим записать его в книгу жизни. Бог запишет в книгу жизни, когда человек принимает Иисуса Христа. То, что вот здесь написано, воскресением Иисуса Христа. То есть, когда человек пережил рождение свыше или принял Иисуса Христа. Это одно и то же. Так не бывает, что человек рожден свыше, но Христа не принял. Или наоборот, принял Христа, но еще не рожден свыше. Так не бывает. Если он принял Иисуса Христа, он, значит, рожденный свыше. Тогда крещение спасает. А если воскресение Иисуса Христа в нем свое действие не произвело, то крещение формальное, конечно, оно не поможет ему. Крещение, которое Христос принимал, это другое. Это другое крещение. И даже друзья в Ефесе, я не знаю, кто их покрестил, но Павел когда задал, приняли ли вы Святого Духа уверовавшие, они сказали, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. А во что же вы крестились? В Иоанново крещение. Вот кто-то там, не знаю, покрестил их как-то. Ефес-то это уже не Израиль. Это уже языческая территория. А кто их-то там покрестил? Крещение Иоанново. А апостол Павел когда услышал и говорит, нет. И пояснил, и когда они поняли, они крестились во имя Господа Иисуса. Они признали то крещение недействительным. То есть это не новозаветнее крещение, крещение Иоанново. Ну, для чего Христос принял крещение, я кратко скажу. Когда он шел к Иоанну Крестителю, Иоанн провозгласил, вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Иоанново крещение – это крещение в покаяние. То есть человек признает себя грешником. Иисус Христос принял крещение, потому что он берет грех мира на себя. Иоанн об этом засвидетельствовал. А потом, когда он узнал, что он хочет крещение принять, Иоанн сам испугался. И даже Христос чуть понудил его. Он говорит, мне надо накреститься тебя. А он говорит, нам надлежит исполнить всякую правду. И поэтому, даже до конца не понимая, Иоанн подчинился, преподал крещение. Ну, чтобы понятно было и коротко, я скажу так. Иисусу Христу не Пилат подписал приговор, он только юридически оформил смерть. А он себе подписал приговор, когда взял грех мира на себя. И это произошло в крещении. Ну, вот так приблизительно. Я не спорю, но я просто скажу свое мнение. Я так не думаю, потому что Иоанново крещение имело свое учение. Это не просто было, а оно смысл имело. И Павел об этом сказал. Иоанн крестил крещением покаяния. То есть это не просто как пример подать, а оно смысл имело. Пожалуйста, брат. Ну, другими словами, 3 года служения своего, он уже во грехах был или не во грехах, да? Я думаю, что мы тут не разложим по полочкам, потому что ну, мы все-таки земными мерками думаем, а Бог выражает принцип. И поэтому, вот, ну, допустим, кто-то говорит, церковь родилась, когда Христос испустил дух на кресте, а кто-то нет, в день воскресения, кто-то нет, в день Пятидесятницы. А я думаю, если говорить о рождении церкви, не надо отделять ни смерть, ни воскресение, ни сошествие Духа Святого. Все вместе рассматривать. Так вот и здесь. То есть я убежден, что Христос совершал служение на земле не грешником, а праведным и святым Богом. ну, Сыном Божьим. И тем не менее он взял грех на себя. То есть он подписал себе приговор, потому что он согласился умереть за грехи людей. Но он даже уже, когда крест нес на Голгофу, он оставался святым и праведным. Ну, как это объяснить? Ну, трудно мне моими мозгами человеческими. Пожалуйста. Братья, давайте так, я подытожу. У нас много будет, может быть, вопросов, и это хорошо. Ну, когда мы еще таким составом порассуждаем о всех вопросах? И, естественно, что будут подниматься вопросы, которые мы ответить не сможем. Будут вопросы, которые приблизительно ответим. Ну, будут вопросы, которые ясно оговорены в Писании, скажем. Но в целом это все равно хорошо. Братья, сейчас склонимся перед Богом и в предельно кратких молитвах помолимся. Аминь. Владыка Божий, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты полон любви, милости к нам и благодати, за жертву Голгофскую, за воскресение Твое и за возрождение, которое мы переживаем, когда соединяемся с Тобой. Слава Тебе за это, за великую премудрость Твою, за то, что в Своей божественной премудрости Ты нашел путь, как нас, грешников, спасти. А теперь мы спасенные, верим, что имена записаны в книгу жизни. И просим, помоги освящаться и более творить правду, быть добродетельными, чтобы угодить Тебе, чтобы успешно совершать путь освящения. Благослови братьев нашей Харьковской области. Дай, чтобы и проповеди в церквах звучали в силе Духа Святого, и церкви утверждались, церкви назидались и прославляли имя Твое. Чтобы умножались церкви, и молодежь, чтобы утверждалась в святости. Сегодня так много искушений, Боже, сохрани. Да будет имя Твое прославлено, возвеличено, Бога и Спасителя нашего. Аминь.